Я поздравляю всех нас с очередным виртуальным уроком. Как обычно, наш урок состоит из двух частей. Сегодня в программе урока продолжение статьи «Свобода воли». Первая часть урока и вторая часть урока, которая рассказывает нам о соединении, слиянии Малхут с Биной из статьи «Введение в книгу Зоар». Мы с вами закончили разговаривать в прошлый раз о том, как соотносится индивидуум и большинство, масса в толпе. Говорили о том, что в обществе масса, толпа, окружение подавляют индивидуум. Следующий раздел. В жизни общества действует закон подчинения меньшинства большинству. В результате исследования мы пришли к пониманию определения свободы личности. Так как на самом деле существует большой вопрос, откуда, на каком основании большинство взяло на себя право подавлять свободу личности и лишать ее самого дорогого, что есть у нее в жизни, ее свободы. Так что на первый взгляд нет тут ничего, кроме насилия. Почему же так устроено в мире, так устроено природой и со стороны Творца, и таким образом проявляется в нашем мире, что большинство имеет право, легитимное вроде бы, законное, подавлять свободу личности? Как же тогда человек может реализовать себя, если окружающее общество делает из него какую-то штампованную куклу? Однако мы уже объяснили, что это закон природы, заповедованный свыше. Поскольку управление обязало нас жить в обществе, то само собой разумеется, что каждому из членов общества вменяется в обязанность служить обществу, заботиться о его существовании и способствовать его процветанию. Если мы зависим от жизни общества, то, естественно, каждый из нас обязан заботиться о процветании общества, чтобы, в свою очередь, общество обратно создало ему нормальные условия. И этого не может быть осуществлено иначе, как только исполнением закона подчинения меньшинства большинству. То есть не может каждый действовать, как он захочет, в любом каком-то ни было обществе. Он обязан подчиняться тому закону, который в этом обществе принят. Когда, по мнению одной личности, не прислушиваются и не подчиняются там отдельные личности законам общества, это совершенно против закона природы, который установлен свыше Творцом. Из вышеизложенного следует, что это и есть источник права и оправдания того, что большинство принудительно лишает личность свободы, порабощая ее. И поэтому совершенно ясно, что во всех тех случаях, когда не затрагиваются интересы материальной жизни общества, нет никакого права и оправдания у большинства ограничивать и ущемлять в каком-то ни было виде свободу индивидуума. И те, кто делают это, преступники и разбойники, которые предпочитают силу какому-то ни было праву и справедливости. Ибо в данном случае управление не обязывает личность подчиняться желанию общества. Что желает тут сказать Бааль ха-Сулам? Он говорит, все законы, от которых зависит благосостояние общества, то есть на материальном уровне, в нашем мире, работать, отдавать обществу свой труд, делать все, что от меня зависит, чтобы общество за мой счет обогащалось. Вы знаете, любой человек на предприятии, то, что он вкладывает, он этим дает огромную прибыль предприятию, кроме того, что зарабатывает сам. Я помню, когда я был еще в России инженером, то просто производился очень простой подсчет, сколько каждый из нас давал прибыль предприятию. Оказывалось, что я, зарабатывая, допустим, рубль в час, даю предприятию в час 14 рублей. То есть человек должен заботиться о том, чтобы дать прибыль обществу от своей работы, для того, чтобы общество было сильнее, богаче, и в свою очередь обеспечило бы ему комфортное окружение. И в этом он обязан подчиняться обществу, и в этом он обязан выполнять законы общества. И это условие нисходит на нас свыше. Поэтому вы не раз слышали от меня, что каббалист обязан служить в армии, работать в семье, работать на предприятии, быть законным, законопослушным членом того общества, в котором он находится, неважно какого. Это все, что касается материального развития и благосостояния общества, в котором он находится. То есть то, что общество, в принципе, требует от него. Но все, что касается его личного, внутреннего, духовного развития, не относительно уровня этого мира, а относительно его связи с Творцом по вертикали, общество вообще не связано с этим. Общество не касается этой внутренней его работы, его связи с Творцом. Она общество вообще не интересует. И поэтому в этом отношении закон природы представляет человеку полную свободу. Он в этом независим от общества, каждый из нас. То есть мы четко должны разделить эти два понятия. Мы обязаны быть гражданами в этом мире, гражданами общества, земли, государства, человечества, и думать о его благосостоянии, заботиться о его материальном виде, не только духовном, материальном. И в этом мы обязаны подчиняться, то есть действовать в соответствии с законами государства, а с Творцом мы должны соотноситься согласно нашим внутренним потребностям, решимот, которые в нас возникают. И вот что об этом пишет Баля Сулам. Из всего вышеизложенного следует, что это и есть источник права и оправдания того, что большинство принудительно лишает личность свободы, порабощая ее. И совершенно ясно, что во всех тех случаях, когда не затрагиваются интересы материальной жизни, нет никакого правда и оправдания у большинства, у общества ограничивать и ущемлять какой бы то ни было степени свободу индивидуума. То есть общество обязано подавлять свободу индивидуума в том, что касается материальной стороны, в том, что касается интересов общества, на уровне нашего мира, в толще этого мира. Все, что поднимается выше нашего мира, и те, кто делают это, что ограничивают свободу воли человека по вертикали к Творцу, эти действительно преступники и разбойники. Типа там, допустим, Сталина и прочих, которые в душу, что значит, залезают каждому человеку и пытаются поработить человека духовно. Ибо в данном случае управление не обязывает личность подчиняться желанию общества. Следующая глава. В духовной жизни действует закон для большинства следовать за личностью. То есть более того, что человек не должен подчиняться обществу в духовной своей жизни, есть еще другой закон в природе. Общество должно подчиняться личности, следовать за ней. Совершенно обратное. То есть получается, что у нас есть тут очень интересная зависимость. В уровне нашего мира, в толще нашего мира, я обязан подчиняться большинству. В том, что касается моего духовного развития, я не обязан вообще ни в чем слушать большинство. Я индивидуально связан с Творцом. И более того, общество обязано, если я выше него духовно, слушаться меня. Что значит обязано? Это значит, что таким образом устроены законы природы. Мы их желаем соблюдать или нет, не имеет значения. Баля Сулам говорит, и выясняется, что в том, что касается духовной жизни, нет никакой естественной обязанности личности перед обществом. А как раз наоборот. Тут действует естественный закон. Большинству, обществу, склониться перед личностью и служить ей. И это ясно следует также из статьи «Мир». «Шалом». Есть такая статья Бааля Сулама. Там говорится о том, что есть два пути управления, по которым мы обязаны идти, по которым мы получаем воздействие свыше, которое приводит нас к цели. Так вот, эти два воздействия свыше, они ощущаются в нас или как путь страданий, который заставляет нас развиваться без нашего осознания, как мы развиваемся, просто убегаем от страданий. И также путь Торы, света, мудрости. Этот путь, когда мы осознанным путем идем ко все большему и большему своему развитию. В таком случае мы избавляемся от принуждения развиваться под воздействием страданий и устремляемся к высшей цели сами. А поскольку в действительности в любом поколении более развиты отдельные индивидуумы, то когда большинство осознает необходимость избавиться от невероятных страданий, начав развиваться по своей воле и по собственному желанию, то есть путем Торы, тогда они обязаны подчинить индивидууму себя и свою телесную свободу и выполнять распоряжение его и принять на себя и принять тот бесценный дар, который он предложит им. То есть, хотя Хотя по количеству массы несравнимы с индивидуумами, но в том, что касается не нашего мира, а развития вверх, общество должно подчиняться индивидуумам. Иначе оно будет входить во все больше и больше пути развития под действием страданий. И нет никакой возможности у него, у общества, избавиться от страданий, как принять на себя закон подчинения индивидууму, который укажет ему путь и поведет за собой все огромное общество, как огромную массу слепых, следующих за единственным зрячим, когда у них действительно появляется надежда прийти к надежной, к доброй цели. Таким образом, в том, что касается духовного, право большинства становится их долгом. То есть то, что когда-то было право у большинства подчинять индивидуума, сейчас становится их долгом подчиняться индивидууму. И действует закон следовать за индивидуумом, то есть за развитой личностью. Ведь каждому ясно, что развитые и образованные личности – составляет очень незначительную часть общества. Это значит, что успехи и достижения всего общества в духовной сфере определяются меньшинством. Исходя из этого, общество обязано, как зеницу ока, беречь идеи этих личностей, дабы не исчезли из мира, так как они должны знать с полной уверенностью и несомненной очевидностью, что прогрессивные и истинные идеи находятся в этом мире не в руках властвующего большинства. Что он имеет в виду властвующего большинства? В том числе и правительство. Правительство – это не единицы. Правительство – это те, которые избираются массами, то есть отвечающие требованиям масс. Редко, когда получается так, что в правительстве находятся индивидуумы, в которых есть идеи, есть действительно высшая какая-то цель, которые ведут за собой общество. Как правило, правители ни в коем случае не отличаются и не лучше своих граждан, а еще хуже. Они являются правителями только потому, что могут манипулировать большинством. То есть, в принципе, понимают большинство, потакают большинству и умеют им пользоваться, то есть с еще большим эгоизмом. Поэтому имеется в виду не те, кто находится во главе общества, а индивидуумы, духовно развитые, которые совершенно могут быть неизвестны и незаметны. Поэтому Бальсалам говорит, очевидно, что прогрессивные истинные идеи находятся в этом мире не в руках властвующего большинства, а именно у самых слабых, то есть именно в руках незаметного меньшинства. Так как вся мудрость и истина приходят в этот мир в незначительном количестве, поэтому мы призваны охранять идеи каждой личности, потому что слаба способность подавляющего большинства общества разобраться в них. То есть общество должно быть таким образом организовано внутри, чтобы ни в коем случае не подавлять личную, духовную, внутреннюю свободу каждого. И тогда есть надежда на то, что эти личности разовьются в обществе до такого состояния, что общество обнаружит в себе такие личности, за которыми оно устремится вынужденно под воздействием страданий, но, по крайней мере, будет у него за кем устремляться, если оно не будет подавлять эти личности. Если мы обратим внимание на то, как передавались каббалистические знания из поколения в поколение, мы обнаружим также, что существовало общество, так называемый народ, который занимался своими делами, выполнял какие-то механические заповеди, то есть какую-то атрибутику религиозную, свои обычаи, то есть существовал в каких-то рамках, как народ. И в этих рамках, на этом народном уровне, был четкий порядок всем следовать за выполнением определенных обязательных для всех законов. Нет, были законы, которые бы каждый раз менялись, а постоянно из века в век, из тысячелетия в тысячелетие были одни и те же законы, которые управляли обществом, написанные тысячи лет назад. Для чего это было сделано и специально только для одного, для еврейского народа? Потому что внутри него находились индивидуумы особые, каббалисты, которые должны были из поколения в поколение индивидуально расти, не проявляя себя относительно общества до поры до времени, но не подавлять эту свободу. Так вот, максимально возможно, чтобы была предпосылка, чтобы было условие не подавлять индивидуальную свободу, для этого и были созданы рамки выполнения заповедей и обычаев в нашем мире. Все их существование, все эти законы земного поведения, они необходимы и существуют только для того, чтобы народ, массы следовали им, с одной стороны, были заняты этим и создали бы внутри этого условия для неподавления личности. С одной стороны. И с другой стороны, для того, чтобы эта личность развивалась максимально верно к истинно духовному. Потому что если бы в обществе царила бы произвольность и анархия в духовном развитии, даже если только в духовном развитии, это привело бы к появлению миллионов верований всевозможных, всевозможных уходов в какие бы то ни было другие пути. В итоге запутанные, в итоге ложные, но была бы полная, абсолютная духовная анархия. То, что то давление, которое есть со стороны общества на развивающуюся духовную личность, оно такое избирательное, особое, что действительно всегда вызывало правильное духовное развитие каббалистов. То есть, с одной стороны, эти законы поведения общества, они дают массам четкий, совершенно ритуал, как вести себя в течение всех своих дней жизни на Земле. И в этом отношении закон индивидуума следовать за большинством, он обязывает все это привести к однородной массе, неизменной на протяжении всех поколений. С другой стороны, это масса, которая не меняется абсолютно на протяжении всех поколений. То есть, если мы возьмем, допустим, мы не говорим о сегодняшнем дне, потому что мы находимся в определенном этапе перехода к духовному развитию. Но если мы возьмем, допустим, еврейскую массу 18 века и 8 века, нет никакой разницы между 18 веком и 8 веком. Читали те же книги, разговаривали практически на том же святом языке. Ну, я не говорю о его диалектах, там, идиш вдруг стал, там, ладино и так далее. Я говорю о... изучали на одном языке, допустим, разница в 1000 лет. Ничего не меняется. В 2000 лет тоже ничего не меняет. Масса оставалась той же массой. Делали те же обычаи, судили или поощряли по тем же законам. Отношения между людьми регламентировались абсолютно одинаково. Везде, всегда и для всех. Для чего это надо было сделать, для чего это ввели каббалисты, еще праотцы, специально в эту массу? Именно для того, чтобы внутри нее дать возможность вырваться в духовный мир, правильно вырваться в духовный мир индивидуумом. Чтобы эти массы между собой развивались правильно, на животном уровне, и чтобы они давили бы на каббалистов только столько, чтобы дать им правильное духовное развитие и ограничить различные другие духовные якобы, в кавычках, свободы. Таким образом, созданы духовные законы, следовать за большинством и следовать за индивидуумом, таким образом, что они дают возможность массе оставаться массой, а индивидууму развиваться. Следующий раздел. Критика – средство достижения успеха. Отсутствие критики – причина остановки развития. Необходимо добавить сказанному, что реальность предоставляет нам по этому вопросу крайнюю противоположность между физическими телами и тем, что относится к развитию знания и науки по обсуждаемой теме. Потому что единство общества, призванное быть источником всего успеха и счастья, действует только между телами людей и различными аспектами, связанными с этим, тогда как разъединение между ними есть источник всех несчастий и бед. То есть, если мы желаем нормального здорового общества, мы должны как можно теснее сплачивать между собой людей. Однако по отношению к знанию и науке это полярно противоположно, ибо единство взглядов, то есть как в нашем мире животно, если мы делаем всех ближе телесно друг к другу, комбинируем всех людей, делаем, допустим, помещаем в одно место, сближаем их, устраиваем какие-то собрания, если мы их собираем вместе, это вызывает у людей чувство общности и оздоровляет в итоге отношения между ними. То есть, чем ближе мы делаем тела друг к другу, тем мы на телесном уровне здоровее, что называется. Однако по отношению к знаниям и науке наоборот. Ибо единство, объединение, подобие взглядов и отсутствие критики является источником всех неудач и мешает прогрессу, плодотворному творчеству. Так как достижение правильных выводов зависит именно от количества споров и разногласий, обнаруживающихся во мнениях. И чем больше разногласий и противоречий, чем сильнее критика, тем больше знания и разум, и проблемы становятся возможными для разъяснения и их разрешение. А все неудачи и вырождение разума происходит только из-за недостаточного количества критики и разногласий. Это и есть отличие между тоталитарным обществом, допустим, и демократическим обществом. Демократическое общество намного в итоге, на протяжении длительного периода, оно, конечно, намного более дееспособно, выживаемо, потому что находит в себе в постоянных противоречиях, дебатах, парламентских, общественных выборах, референдумах, оно находит в себе все новые какие-то идеи, правильнее, гармоничнее и более спокойно перейти к новым фазам своего развития. На земном уровне, естественно, на уровне масс. В то время как тоталитарное общество, оно вынуждает вопреки закону следовать за большинством, следовать за единицей, за меньшинством, за каким-то своим вождем, фюрером и так далее, который совершенно не является духовной личностью и поэтому действует совершенно в противоположном направлении закон, когда личность должна следовать за обществом в рамках этого мира. Получается, что большинство следует за неличностью в рамках этого мира, то есть совершенно в другом направлении против природного закона она действует, что и приводит к огромным искажениям. Таким, например, как в России, которая привыкла идти за каким-то недуховным лидером по принуждению, настолько привыкла и настолько исказила нормальное развитие общества, что сегодня не в состоянии вернуться к его обратному, нормальному, естественному развитию. И поэтому, что бы ни происходило, возвращает эту страну к антиестественному процессу. Отсутствует какой-то вождь, масса не знает, куда идти. Она не понимает, что в ее руках находится сила, и она должна командовать, куда идти, этим всем своим вождям. Так как мы читали свыше, что он писал в предыдущем пункте, в предыдущей главе, исходя из этого, общество обязано как зеницу ока стеречь личности, дабы не исчезли они из мира, духовные личности, и идти за ними, так как они должны знать с полной уверенностью и несомненной очевидностью, что прогрессивные истинные идеи находятся в этом мире не в руках властвующего большинства, там, правительства или там, вождя какого-то, а именно у слабых, в руках незаметного меньшинства. Таким образом, очевидно, что основа телесного успеха, то есть нашего земного, лежит в как можно большем объединении общества. Что значит объединение? Введение одинаковых законов для всех. Поэтому каббалисты так это и сделали для своего общества, внутри которого они должны были развиваться. А основа успешного продвижения в области разума и идей, она давка рождается и происходит из споров и разногласий между обладателями этих идей и разума. Отсюда проистекает закон, что когда человечество достигнет своей цели в части телесного успеха, то есть поднимется на совершенную ступень любви к ближнему, когда все тела людей мира сольются в единое тело, в единое сердце, то есть мы будем чувствовать потребности друг друга, мы будем чувствовать близость телесную друг к другу по нашему земному уровню. Как сказано об этом в статье «Мир», только тогда раскроется счастье, так ожидаемое человечеством во всей своей полноте. Каким образом к этому прийти? И вместе с тем, когда нужно, тогда нужно будет проявлять осторожность, дабы, то есть он говорит о уровне полного, допустим, совершенства, если бы мы начали развивать бы его только в рамках этого мира, без духовного подъема, Что бы было, когда он говорит? В таком случае нужно было бы проявлять осторожность, дабы не сближать мнение людей настолько, чтобы исчезли разногласия и критика между мудрецами и учеными. Так как любовь тел влечет за собой естественное сближение взглядов. И чтобы не подчинить духовное развитие, то есть критику, разногласия, споры, телесному сближению. И если исчезнут критика и разногласия, то исчезнет развитие идеи разума. И, конечно, пересохнет источник знания. Таким образом, тут полностью доказана необходимость бережного отношения к свободе личности. То есть даже каким-то намеком, даже какими-то посторонними путями, даже тем, что ты вводишь ему комфортное сосуществование на уровне тел, ты можешь и этим повредить жесткому становлению личности, как личности в спорах, в требованиях, в разногласиях. То есть надо сделать с другой стороны так, чтобы хорошие отношения телесные не вредили бы плохим отношениям духовным между людьми, чтобы они оставались бы духовно верными своим идеям и отстаивали бы их, несмотря на то, что им нравится быть в личной телесной близости между собой. Это очень сложная зависимость. И поэтому каббалисты ввели именно такие жесткие законы в народ, и чтобы он с помощью этих законов давал бы очень маленькую рамку свободы для тех, кто желает вырасти духовно как каббалист из среды этого народа. Это подобно тому, как, допустим, у нас есть какой-то ящик с землей, в которой есть семена, и которые должны произрасти из этой земли. Я бы так бы уподобил бы эту картину. Так вот, над этим ящиком делается экран, и в этом экране есть только несколько небольших отверстий. Вот тот, кто может попасть в это отверстие, росток, который может попасть в это отверстие и прорасти, тот и вырастает, а остальные нет. Вот эта вот рамка с несколькими отверстиями, это те ограничения, которые общество должно наложить на тех индивидуумов, которые желают духовно развиваться. То есть наложить их, на них ограничения только такие, которые бы сделали бы из них прямо растущими к Творцу. Поэтому те законы, которые каббалисты ввели в общество, они, с одной стороны, для общества, чтобы общество ими занималось и таким образом нормально бы существовало неизменно на протяжении всей истории, до самого ее конца, до наших дней, когда тут уже начинает меняться совершенно общественная картина. И с другой стороны, чтобы эти законы в обществе давали бы такое бы условие для развивающихся индивидуумов, что они бы дергались бы, грубо говоря, только в одном направлении и больше ни в каком. И чтобы на них бы осуществлялось бы со стороны общества постоянное давление. Мне трудно выразить вот эту всю взаимозависимость между индивидуумом и обществом, и как это создано каббалистами для их внутреннего развития. Это было создано за много тысячелетий до нашего времени, и поэтому мы, находящиеся сегодня совершенно не внутри этого общества, не внутри этих рамок. И вообще того общества и нет сегодня, даже и среди религиозных евреев. Но мы бы поняли, каким образом вообще это, с какой мудростью, с каким пониманием это создано для того, чтобы на тысячелетия до нашего времени заложить такую базу условий для развития каббалистов, которая бы действительно давала бы максимально, оптимально нужные всходы. Ну, а в наше время этого уже, естественно, нет. Мы видим это и в кризисе религиозного иудаизма, и в кризисе вообще израильского в основном общества. которая находится в состоянии абсолютной дезориентации, полнейшего непонимания своего развития. Религиозные массы совершенно лишены предводителей. Незачем идти, некуда идти. Единственное поклонение – это золотому тельцу, и больших идеалов нет. Так и сказано в Талмуде о том, что в конце поколения пнеядорки пнеякелев, лицо поколения будет как морда собаки. И таким образом оно и будет оставаться вплоть до своего полнейшего исправления. Таким образом, нами полностью доказана необходимость бережного отношения к свободе личности, в том, что касается идей и разума, поскольку любое развитие знания и мудрости основано на личной свободе индивидуума. Поэтому мы должны охранять ее, эту свободу, с большой ответственностью. То есть, каждое качество внутри нас, которое мы называем индивидуумом, что является личной силой каждого индивидуума, которое в общем называется желанием получать. Мы должны это общее желание наполниться через каждое ее свойство человеческое сохранять, если они, эти желания и свойства, используются для развития духовного, для духовного развития личности. Мы закончим на этом на сегодня изучать нашу статью «Свобода воли». У нас есть еще здесь на несколько занятий материалов. И я бы сегодня хотел бы с вами поговорить вот о каком деле. Есть у нас с вами проблема. Я получаю письма от вас, где основной вопрос, он после нашего конгресса сводится к чему? Каким образом нам сейчас максимально эффективно дальше продвигаться, используя то, что мы получили, те ощущения, знания, тот заряд, который мы получили здесь, находясь вместе, друг от друга, в общем кли, в общем нашем занятии, пробуждении к высшей цели. Как это сохранить, как это дальше развивать? Это хорошо, продиктовано страхом, что это все может исчезнуть. Как хорошо находиться в осознании того, что ты находишься под властью высших законов, что ты им следуешь, что ты вместе с ними развиваешься, что ты вместе с ними проходишь высшие сферы, и впереди тебя вечность, совершенство, всезнание. Это чудесно. Но как постоянно находиться на этом духовном подъеме? Об этом, в частности об этом, рассказывает Баля Сулам в своей книге «Прихахам». Это сборник писем, где он описывает в одном из письме, дает очень интересный пример. Каким образом Творец продвигает человека? Смотрите, что он пишет. «Притча о царе» – это письмо из книги «Прихахам и Грот», со страницы 25. Он пишет так. «Был царь, которому понравился раб, то есть Творец, выбирает человека. Раба. Почему раба? Потому что этот человек находится полностью под влиянием Творца, под влиянием своей природы. А природу человека, естественно, создал Творец. И внутреннюю, и внешние все обстоятельства. Так вот, был раб, которому был царь, которому понравился раб его. Настолько, что решил возвысить его и поставить выше всех своих министров. То есть выше всех тех сил, с которыми Творец управляет этим рабом. То есть есть человек в этом мире, на него управляют всевозможные, им управляют всевозможные силы со стороны Творца, вызывая внутри человека определенные качества и вызывая снаружи человека определенные обстоятельства, так что человек является рабом внутренних и внешних обстоятельств. Естественно, поскольку сам человек, он создан из одного единственного материала, желания насладиться, эгоизма, и поэтому выбирает каждый раз оптимально, каким образом этот эгоизм использовать, чтобы поменьше страдать и побольше оптимальнее наполниться. Просто постоянно он делает очень простое вычисление. Максимум наполнения при минимуме усилий. Внутри нас существует такая очень интересная программа. Простая. Да? Или она по дифференциалу работает, неважно, как это сказать. Там. В математике это очень простое действие. Да? Программа максимализации. Наслаждение при минимализации усилий. Так вот, Творец выбирает человека и желает его поднять выше всех этих обстоятельств, которые называются его министрами. Был царь, которому понравился раб его настолько, что решил возвысить его и поставить выше всех министров, потому что увидел в его сердце абсолютную преданную любовь. Конечно, раб этого не понимает. Это видит Творец, потому что он в этого же раба, в этого же человека вложил свое от себя, точку в сердце. Она называется частью Творца свыше. Но эта точка в сердце всего лишь точка. И она тоже не за счет человека, а Творец сделал это. Как же сделать так, чтобы человек поднялся и стал выше всей природы, на уровень царя, на уровень Творца? Если это сделает сам Творец, то этим он создаст куклу, такую же, как находится сейчас на маленьком, в нашем мире на маленьком уровне. Он ее просто поднимет и сделает из нее большую куклу. Но не самостоятельную личность, не подобную равную себе по свободе, по силе, по постижению, по возможностям. Поэтому он говорит, но не подобает царю вдруг возвеличить человека без видимой причины, то есть без того, чтобы в человеке были предпосылки к этому. Этикет обязывает царя раскрыть всем причину своих поступков великой мудрости. Что значит обязывает царя раскрыть всем? Кому вообще обязан царь? Никому он не обязан. Раскрыть всем – это значит раскрыть всем свойствам внутри человека, управляющим им. То есть раскрыть перед всеми министрами, что человек выше их. И чтобы эти все усилия сделал сам человек. То есть, чтобы сам человек взял любое из тех свойств, которые Творец посылает на него, и исправил бы его так, чтобы он являлся хозяином этого министра, хозяином этого свойства. Что сделал царь для того, чтобы возвысить человека до своего уровня, но чтобы человек этот путь прошел самостоятельно и стал бы равным таким образом царю? Поставил царь своего раба стражником. Он берет этого человека и вручает ему сторожить. Что сторожить? Свой собственный эгоизм. Не пользоваться им ради себя. Это значит, поставил своего раба стражником охранять казну. И приказал одному министру, изощренному в розыгрышах, переодеться и притвориться свергающим царя. Будто он выходит на войну, чтобы захватить царский престол, когда стражники не ожидают этого. Министр сделал, как повелел ему царь. Очень продуманно и хитро прикинулся он стремящимся захватить царский дворец. А раб, охраняющий казну, сражался насмерть, защищая своего царя, борясь против переодетого министра с великой отвагой, не жалея сил, не жалея жизни, так что раскрылась всем его любовь к Творцу. Естественно, не понимая совершенно, что этот Творец сам посылает к нему этого министра, что за этим министром стоит Творец. И вообще, что это министр, потому что министр переоделся в разбойника, желающего захватить весь царский дворец и убить царя и стать вместо него. То есть Творец предоставляет человеку стоять как страж у своих покоев. После того, как сражался насмерть раб, и раскрылась вся его любовь к царю, что сражался до последнего, не жалея и совершенно не думая про себя, сбросил свои доспехи министр, и вспыхнуло веселье, потому что воевал раб с великой отвагой и мужеством. А теперь раскрылось, что все это было придумано, а вовсе не по-настоящему. И больше всего смеялись, когда описывал министр изощренность своих придуманных действий, какой ужас наводили они на бедного раба. И описание каждой детали этой ужасной войны становилось причиной все большего веселья. Это все, что происходит с нами, если мы пытаемся оставаться в связи с Творцом и получаем сегодня всевозможные помехи, мы не представляем себе, что эти помехи, они приходят к нам от того же Творца. Мы не можем никоим образом, он нас настолько запутывает, Творец, что мы никоим образом не можем остаться в видении того, что это действительно от него. Но именно в скрытии Творца проверяется наша преданность ему, готовность к связи с ним. В связи с чем? С борьбой с собственным эгоизмом. А веселье раскрывается именно там, где ощущались страхи, неуверенности, разочарования, страдания. Там раскрывается настоящее веселье. Прошло одно испытание раба. Что дальше? Но все-таки раб остается рабом. И он совсем не обучен быть подобным царю. Он доказал только свою преданность царю, что он готов его защищать. То есть он доказал, что он может быть настоящим стражником царя. То есть его эгоизм не является его помехой. Это соответствует тому, как мы говорим, что человек сделал на себя цимцум. Он обрел келим де ашпаа, желание отдавать все абсолютно, всего себя Творцу. Первый в этом сражении с бандитом проявилось, создалось это свойство в рабе. Но он еще совершенно не обучен стать выше министров, то есть делать, управлять вместо них. Он только обучен защищаться от собственного эгоизма, защищаться от врагов. Созидать еще нет. Быть подобным в действиях Творцу нет. У него есть только Келим Дашпаа. Защищен от собственного эгоизма, готов все отдать Творцу, но еще не работать с отдачей на Него. Так как же можно возвести его выше всех министров и придворных царя? Думал царь в своем сердце и повелел в своем сердце, думал царь. И повелел тому же министру, что сейчас, на этот раз, тот должен переодеться в разбойника и убийцу и выйти на войну против самого царя. Потому что знал царь, что в этой второй войне проявит раб глубокую мудрость. Настолько, таким образом, что станет достоин стать во главе всех министров, управляющих ими. А кто управляет всеми министрами? Сам царь. То есть во второй этой войне раб обретает мудрость Творца и возможность действовать как Творец. И потому назначил своего раба хранителем сокровищ всего царства. В первый раз он назначил его только охранять свою казну. Что значит казну? Там, где существует желание получать. Стать таким образом перед этими желаниями получать, чтобы никоим образом свой эгоизм не проник туда. Во второй раз вообще всеми богатствами царя, не только казной, то есть властью царя над всем его царством. Несчастный хранитель раб, а тот министр переоделся на этот раз в злого разбойника и убийцу и явился завладеть всеми богатствами царя. Несчастный хранитель воевал с ним изо всех сил, не жалея жизни, пока не наполнилась мера отпущенных ему испытаний. Тогда снял с себя министр одеяния, то есть этот убийца, разбойник, снял одеяние, раскрылся, что он всего лишь посланник царя, и вспыхнуло большое веселье и смех во дворце царя, еще большее, чем в первый раз. Потому что все все притворные действия переодетого министра со всеми деталями и подробностями, всеми розыгрышами, которые он проводил над этим несчастным стражником, вызывали неудержимый смех. Ведь на этот раз министр должен был разыграть все более умно, поскольку было заранее уже известно рабу, что никакого разбойника в царстве нет, что то, что происходит с ним, это происходит свыше под управлением самого царя. И все беспощадные нападения и угрозы – только розыгрыш. С первого раза он уже вроде бы научился этому, и осталось у него четкое это знание. Поэтому министр должен был самым изощренным притворством заставить его все-таки поверить в то, что он разбойник. И несчастный, конечно, во второй раз поверил в то, что перед ним действительно разбойник, а не переодетый министр. Воевал не на жизнь, а на смерть. Готов был на все, только бы, чтобы защитить своего царя. И как бы то ни было, постепенно раб обретает разум от постижения конца происходящего и любовь от постижения замысла. То есть, в процессе этих всех сражений, в итоге самих сражений, все, что происходит над ним, в результате сражения, в процессе сражения. Раб постигает в процессе, который происходит, нападение на него и отражение нападения, он постигает разум. А когда достигает окончательного результата и обнаруживается, что это происходит от Творца, вместе с тем, что он видит, что это розыгрыш, вместе с разумом приобретенным, плюс понятие, что это розыгрыш, возникает в нем огромная любовь к Творцу. Потому что он понимает, для чего этот розыгрыш был. Он видит, что он приобрел в результате этих мнимых сражений. И это утверждается уже, остается в нем навечно. Не в состоянии, говорит Бааль Сулам, передать текст, все, что я хотел бы тебе передать, но знай, что управление земное подобно управлению высшему в том, что само управление передано министрам. Но несмотря на все это, происходит только по повелению и указанию царя. То есть, с одной стороны, мы видим перед нами огромный мир, в котором существуют абсолютно изолированные, как бы от Творца, никоим образом не связанные с ним, противоположные ему силы. С другой стороны, они обязательно исходят только из прямого повеления и указания Творца. И только сам царь утверждает план, подготовленный министрами, что, то есть исходя из того, что надо человеку для его дальнейшего развития, исходя из корня его души. Министры, как бы, закон природы подготавливает следующее наше состояние, каким образом придут к нам сейчас помехи, каким образом они будут на нас воздействовать. А если царь находит какой-то изъян в плане министров, то не исправляет этот план, а снимает министра, то есть какое-то определенное воздействие на человека, и назначает вместо него другого. Я здесь ставлю знак вопроса, чтобы вы подумали, что это значит, когда вместо одного министра царь ставит другого, если план предыдущего министра не годится, не угоден в глазах царя. Чем он может быть неугоден? В чем царь видит, может видеть изъян? В каком-то плане воздействия какой-то силы на человека. А эти силы, значит, они сами могут разрабатывать какие-то свои планы? В них существует какая-то свобода воли? Почему так пишет Бааль Сулам? Смотрите, что он пишет. А сам царь утверждает план, только утверждает план, подготовленный министрами. Министры разрабатывают план, то есть воздействующие на нас силы природы, они как бы собираются вместе и организуют свое воздействие на человека. Перед тем, как начать воздействовать на человека, это как бы проходит проверку Творца. Если Творец видит, что есть в этом какой-то изъян, план неправильно подготовленный законами природы, министрами, то он этот план аннулирует и назначает другого министра, который предъявляет ему другой план. Так и человек. Он маленький мир и поступает согласно буквам, отпечатанным в нем, потому как они ангелы, управляющие 70 народами мира, 70 нашими свойствами, что находятся в человеке. В нас, или мы можем сказать, находится 620 желаний. Иногда мы их называем 613 желаний. Иногда мы их можем назвать 7 основных желаний. Хесед гвура тиферет нецеход есод малхут. Иногда мы их называем вместо 7 желаний 70, потому что каждая состоит в свою очередь из 10. подчастей, а всего 7 умножить на 10 – 70 желаний, включая частные, называемые 70 народов мира внутри человека. Как сказано в книге Ицера, поставил управлять определенную букву Творец, где каждая буква, она как временный министр, что составляет планы, утверждаемые царем. И если буква ошибается в каком-то плане, тут же увольняется она со своей должности и назначается следующая за ней буква. И это является смыслом сказанного. Каждое поколение и судьи его. Видите, это звучит «дор, дор, ведоршав». Каждое поколение и судьи его. Когда в конце исправления воцарится буква, называемая Машиах, избавитель, то есть буква имеется в виду такая сила, такой министр, который называется избавитель, и исправит все, и свяжет все поколение в венце Творца. Но все равно все это будет только под воздействием вот этих министров, которых назначает Творец, и которые приходят к человеку, и таким образом его запутывают для того, чтобы создать человеку возможность воевать против себя ради Творца. Сейчас, когда мы с вами нашли, любовь в глазах Творца, о чем свидетельствует то, что он нам позволил сделать, то, что он нам помог создать этот съезд, это взаимное слияние всех келим, взаимное общение, взаимное устремление к Творцу. Мы должны понимать, что это все создано им, и это знак того, что он нас желает. То есть мы находимся сейчас на таком уровне, о котором здесь сказано в начале этой притчи. Что сказано? Был царь, которому понравился раб. Так вот, мы сейчас находимся с вами в состоянии, что мы понравились Творцу. И следующее за этим состояние, это когда он направляет на нас всевозможные помехи, своих министров, против которых мы должны сражаться, потому что они желают разделить, отдалить нас от нашего Творца. Поэтому, если мы будем стремиться видеть во всех этих помехах министров, переодетых Творца, они сразу же будут аннулироваться, мы сразу же будем вновь смыкаться с Творцом. Если мы не сможем этого сделать, мы будем падать в борьбу, в неизвестность, во что-то. Мы должны все равно пытаться любыми силами каким-то образом сражаться с теми в нас смущениями, вопросами, разочарованиями, спутанностью, которая нас отдаляет от Творца. Это и есть нападающий на нас разбойник. Я советую вам перечитать еще раз это письмо. Оно много о чем может рассказать еще и еще раз человеку. Это по поводу того, что в настоящее время я получаю письма после Конгресса, каким образом правильно сейчас жить и продолжать то, что мы получили вместе все на Конгрессе, дальше развивать. А сейчас мы